Нижегородской области, близ Арзамаса, находится один из самых почитаемых монастырей земли русской – Серафима Дивеевский. Тысячи паломников приезжают сюда поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских, омыться в источниках, пройти с молитвой по канавке Божьей Матери. Входя в монастырские ворота, мы погружаемся в удивительный мир Серафимова монастыря, и его святыни рассказывают нам свою историю, приоткрывают Дивеевскую тайну. А тайна эта в чудесном сплетении земного и небесного на месте сем. На окраине монастыря стоит свежевыбеленная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Несколько ступенек вниз, и мы входим в нижний храм-усыпальницу. Здесь три раки с мощами жен Дивеевских. В одной из них покоится преподобная Александра, первоначальница монашеской общины. Когда-то она построила эту церковь. С нее и началась история обители.
Жарким летним днем у приходской Дивеевской церкви остановилась запряженная хорошими лошадьми бричка. Кучер стряхнул пыль с рукавов старого камзола и, спрыгнув со своего места, поспешил открыть дверцу.
Вот, матушка, это и есть Дивеева.
Из нее вышла женщина.
Здесь отдохнуть.
По всему видно дворянского происхождения. Одета в строгое платье, на голове легкий темный шарф, в руках монашеские четки. Вид ее был уставшим, как видно, от долгого пути. Она огляделась вокруг и направилась к церковной калитке. На храмовой двери висел замок. Вдоль ветхой ограды цвели васильки и белые ромашки. У стены лежало несколько пахнущих сосной свежих бревен. Незнакомка присела на них и, разморенная полуденным солнцем, задремала. Это была помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Ехала она издалека, из Киевского монастыря, где после смерти мужа приняла монашество с именем Александра. Со стороны было трудно понять, что заставило состоятельную дворянку проделать путь в сотни верст, терпеть лишения и скорби, преодолевать тяготы пути, двигаясь по городам и весям. Тайна ее была ведома ей одной и еще Киево-Печорским старцам, давшим ей благословение идти на север России в поисках места для нового монастыря. Причиной тому был необычный сон. Пресвятая Дева, будто сошедшая с иконы, повелела искать место. Там великая обитель сотворится. А где, сама она укажет. И вот теперь, когда уставшая путница задремала у церкви, вновь увидела Пресвятую Деву и услышала голос, сказавший ей, что именно здесь будет великая обитель, и на этом месте окончит Александра дни жизни своей.
Вот ведь какое дело. Не знаю, от келя приехала сюда барыня-то это. Чем ей наша Дивеева приглянулась? А что тут хорошего-то? Завод да трактир, да мужики пьяные. От была б я, к примеру, барыня, то я бы на печке целый день лежала, пряники бы ела, да леденцы.
Хо, ну и надо это было барыне родиться, чтоб пряников обтрескаться. А на печке ты и так всю зиму просидела. Это тебе не простая барыня, она монашка. Ее так и зовут, мать Александра. По правде, я сама не пойму, чё она сюда приехала. Она и церковь нам строит, и дорогу поправила, и людям завсегда помогает. А кроме нее, случись чё, и бежать-то некуда. Вот те и барыня. А другая б сидела, да пряники бы ела. А тут и трава не расти.
Ну, теперь с этими пряниками так и поврёшь, ни разу не наевшись. О, вон, а Иван идёт. Он там на стройке за главного. И дети приём. Тоже барыню хвалит. Кормилица, говорит им.
Здорово, соседи! Чё стоим? Домой не идём?
За водой вот пришли.
Эх, бабу за водой хоть не посылай. Весь день у колодца простоит, языком проболтает. Шли бы лучше на стройку, божье дело творить. О, хороша водица-то. Эта колодец сама матушка устроила. Святой жизни человек, спаси её, Господи. Потому и водица тут полезная. Не зря говорят, кто колодец устроил, такой и водицы быть.
Ты, Иван, когда церковь достроишь, что делать-то будешь? У тебя все разговоры только о матушке да о стройке.
Возле церкви еще земля. Че ей пустовать-то? Мать Александра там кельи поставить хочет.
А кельи-то зачем?
Она знает зачем. Может, у нас тут монастырь когда будет?
Ну и насмешил. Монастырь в Дивеево-то.
А ты не смейся, не смейся. Неспроста ентому месту Господь человек послал.
Много лет ушло на строительство Казанской церкви. Александра устала от трудов. Кроме Дивеевской, на ее средства были построены еще 12 церквей в разных местах. Среди них Успенский собор Саровской пустыни. Теперь предстояло исполнить последнее дело – создать монашескую общину.
Вот эту келейку матушка себе поставила. Вон ту для паломников саровских, а эту вот что крыльцо делают. Для людей божьих здесь монашки жить будут.
А где она их брать будет?
Где брать? Сами соберутся. Погляди хоть на Дуняшу, батюшки нашего крестницу. Она от мать Александры не отходит. Псалтирь читать выучилась. Тихая такая, чистая монашка.
А ты бы в монастырь пошел?
Там смирные нужны. А я, грешный, дня не проживу, чтоб с кем не подраться. Но я завсегда по справедливости луплю. Для порядку. От меня знаешь, какая польза? Вот пока мест я охраняю, в матушкин сад никто за яблоками не полезет.
Нашел, что охранять. Да она их сама всем раздает. У ней и ограды-то нет.
Ну и ладно, вот построят тут монастырь. Я следить стану, чтоб никто монашек наших не обижал.
Да, свой монастырь — это хорошо. Богомольцы пойдут, каретах барыни, генералы в белых панталонах. Нате вам, ребятки, по кренделю. А мы чё, кренделей, что ли, не видали? Да мы дивеевские, у нас своего добра хватает.
Чё расселись тут? А ну, бегом от седова! Ишь, сорванцы, под ногами токмо путаться!
Вскоре образовалась при церкви монашеская общинка. Как детей своих опекала Александра первых послушниц. Была для них матерью. Пришли к ней две крестьянских вдовы и батюшки Дивеевского крестница сиротка Евдокия. Духовным наставником их был саровский старец Пахомий. Сестры шили и вязали для Саровского монастыря и получали оттуда все необходимое для существования. Так зародилась Дивеевская монашеская община. Исполнением завета Царицы Небесной завершился земной путь первоначальницы Александры.
Благодарю за щедрость лета и за весеннюю зарю. Последним солнышком согрета за жизнь свою благодарю. За каждый день моей печали, за радость совершенных дел, за эти облачные дали и на земле за мой удел. И пусть осенний лист кружится, ложится иней сединой, душе так хочется молиться, и сердце обрело покой. Благодарю за все, что было, надежду, веру и любовь, за все, что строилось и жило, за то, что народится вновь, за поиск жизненного смысла и обретение его, за подарок светлых мыслей, когда пришлось труднее всего. И пусть осенний лист кружится, ложится иней сединой, душе так хочется молиться, и сердце обрело покой.
В Саровском монастыре уже принял монашеский постриг инок Серафим. Ему уготовано завершить начатое ей дело.
Мы подходим к главному собору Дивеевского монастыря, Троицкому. Здесь покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. При жизни он прославился прозорливостью, любовью к людям, пониманием их скорбей и немощи, исцеляющей молитвой к Богу. Около 30 лет прожил в Саровском лесу, неся подвиг пустынножительства, укрепляясь духом в трудах и молитве. После смерти первоначальницы он взял на себя труды по устроению Дивеевского монастыря, исполняя последнюю просьбу матушки Александры.
Встреча Александры с иноком Саровской пустыни Серафимом произошла перед самой ее кончиной. Она просила не оставлять дивеевских сирот и заботиться о них. Серафиму предстоял еще великий и трудный путь укрепления духом, затвор, подвиг молчания, суровый пост и битва со страстями. И только пройдя через все искушения и обретший духовный опыт, он вышел на служение людям, хотя по-прежнему оставался жить в своей пустынке. К тому времени в дивеевской общине было уже более 50 сестер.
Батюшка, благослови.
Сиротки мои пришли. Бог благословит. С чем к убогому Серафиму?
Ты говори.
Лучше ты говори.
Батюшка. Батюшка, мы из Дивеева-то уйти хотим. Не знам пока куда. Пришли совет просить.
А что так-то?
Нету сил таким уставом жить. Хлеба досыта ни разу не ели. А работа тяжелая. А ночью на молитве стоим.
Изголодались мы. До хвори утрудились.
Погодите. Уйти всегда можно. Потерпите ради Господа. А я за вас просить его стану. Ах ты беда какая. Вы и другим скажите. Серафим, мол, велел потерпеть маленько. Вот вам хлебца с собой. Ну что ж, так сразу и уходить. Погодите, какой монастырь еще будет?
Дивеевская община переживала тяжелые времена. Чрезмерная строгость начальницы была трудно переносима сестрами. На все просьбы отца Серафима смягчить устав она отвечала отказом. Неподчинение ее духовному руководству создавало тяжелую обстановку в обители. Нужно было что-то менять.
Господи, помилуй меня грешного. Разве бы я взялся, когда женский монастырь обустраивать? Ведь сколько молился, чтоб избавил меня Господь. Да только угодно пречистой его матери, чтобы Серафим это делал. Сама она место выбрала и меня на труды благословила. Вразумление и помощь у нее прошу. Господи, помилуй меня грешного. Помыслю я первым делом отделить девиц от вдов. Девичью общину надо создать. Вдовицы пусть при Ксении останутся. Так полегче будет. Мельницу свою ставить надо. Помощники нужны. Мишеньке Мантурову дело исполнять.
Помещик Михаил Мантуров был всем сердцем предан отцу Серафиму. Неизлечимо больного привезли его в Саровскую пустынь. По молитвам Серафима он был совершенно исцелен. Горя благодарностью и любовью к батюшке, он продал свое имение и все деньги отдал на устроение Дивеевского монастыря. Михаил стал главным устроителем и помощником. Возложив на себя подвиг вольной нищеты и трудов во славу Божию, он в точности исполнял указания отца Серафима, занимаясь строительством.
Вот, Мишенька первые келейки поставил. Мельницу заложим, мельничная общинка. Только девицы сюда приниматься будут. Пусть, как в первохристианские времена, живут здесь единством духа, любовью ко Христу и друг ко другу. Таким и должен быть всякий монастырь, примером христианской любви. И пусть сама Царица Небесная послушниц себе соберет.
Батюшка, благословите.
Христос воскресе, радость моя. Расскажи, зачем к батюшке в такую даль пришла?
Я, это, Параша, сестра моя.
Как же, знаю твою сестру. Да ты садись вот тут. Устала, поди, в дороге-то.
Не, я ни капельки, я это... Не устала.
Сухариков вот тебе. Бери, не стесняйся. Как звать тебя?
Маша я, Милюкова.
А годков тебе сколько?
13 исполнилось, батюшка.
Большая уже. Видать, по делу важному пришла.
Я, батюшка, вот чё сказать хочу. Конечно, сейчас это никак нельзя. Я все понимаю. Но когда вырасту, тоже как Параша, я, это, в монастырь бы пошла.
Прямо сейчас иди. Не надо тебе домой возвращаться. Бог тебя благословит, деточка.
Так пришла в обитель Мария. Несмотря на возраст, именно ей, более других, доверял свои тайны старец Серафим. Чистотою сердца и детской верой была она близка ему. Пройдет время, и Мария станет самой юной схимницей Марфой и будет прославлена в лике святых.
Мельничную общинку-то совсем отделить надобно, а пахать сахою 3 раза по 1 борозде. А потом обрыть канавкой в 3 аршина глубиной, вынимаемую землю бросать внутрь обители, чтобы вал получился. А для укрепления на нем крыжовник посадить. Когда так сделать, никто через эту канавку не перескочит. Да установить за правило каждый день по канавке той с молитвой обитель обходить. Здесь сама Матерь Божья стопочками своими прошла.
Стараниями отца Серафима община стала обустраиваться. Но самое главное, наладилась духовная жизнь. Он не требовал изнурения себя подвигами по древним обычаям. Приказывал сестрам быть сытыми и кушать в волю, только бы не унывать.
Когда немощный берет на себя подвиги, впадает в гордость или злобится, а вы учитесь непрестанно молиться, за все благодарить Господа и всегда быть радостными. Быть христианином – это ведь счастье великое. В земной жизни во всем Господь помогает, и в вечности ты не оставлен. Надежда у тебя есть. Господь ведь не где-то там далеко. Он всюду – в цветах, в солнышке, в дождике. Радоваться Ему – вот души предназначение. Отослал я в Дивеево много семян разных цветов. Посеют их, и будут они всех утешать и Бога славить.
Благословите, батюшка, на канавке поработать.
Тебе, Ленушка, начальницей надобно сделаться. Сестер грамотных мало, а тут и разумение, и грамота нужна.
Что вы, батюшка, не могу я начальницей быть. Я и так все, что скажете, делать буду.
Ты говори, что хочешь, а только сестры тебя начальницей звать будут. Тебе о земле похлопотать надобно. Ты поедешь просить, чтоб продали 10 десятин за церковью. Знаешь, какой собор там будет? Саровские завидовать станут.
Елена Мантурова, сестра Михаила, была во всем помощницей отцу Серафиму. несмотря на то, что не хотела становиться начальницей. Дворянка хорошего воспитания и образования, она пришла в монастырь по горению сердца и желанию посвятить себя Богу. Необычным был ее приход. Несколько лет испытывал отец Серафим серьезность ее намерений и не принимал в обитель. Великим счастьем было для нее благословение остаться в Дивеево. Елена была труженицей и молитвенницей, но венцом ее жизни стал подвиг любви и послушания. Она умерла по благословению вместо своего брата Михаила и тем удостоилась святости. Ее мощи покоятся в выстроенной им усыпальнице при Казанской церкви. Благоустроилась обитель не строениями только, но святостью своих насельниц.
Куда ты заехал-то, дурень ты? Ты что, не видишь, что ли, дорога в другой стране? Мне в Саров надо, а ты куда повернул?
Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Я покороче дорогу знаю. Ежели к Серафиму, так-то удобней.
Да не надо мне удобней-то. Через Дивеево поезжай. Тебе как велели, так и делай. Куда тебя понесло?
Не извольте беспокоиться, как будет угодно, но... Но, поехали!
Но, она в сугробе застряла. Дай сюда вожди-то.
Ваше сиятельство, да неужто вы сами смогете?
Сиятельство все могет. Вот же в эдакий ты сугроб-то заперся. Сани толкай давай сзади, чё встал-то. Сейчас выйдем. Ну, пошла, родимая, давай. Раз отец Серафим позвал, значит, молится, чтоб доехал. Ну, пошла! Ну, давай, милая, давай!
Морозным зимним днем ехал к старцу Серафиму духовный сын и благодетель Николай Мотовилов. Потомственный дворянин, помещик. Он впервые встретился с Серафимом в раннем детстве, когда мать приезжала к старцу за советом. Прошли годы. Нелегкой была жизнь Николая. Он совершил путь от безверия и нравственной нестойкости к глубочайшей вере и жизни во Христе. Многое пришлось потерпеть: клевету, непонимание, разочарование и страшную болезнь, от которой он был исцелен по молитвам Серафима. Больным привезли его в Саров. Чудесное выздоровление стало началом новой жизни, в которой огромную роль стал играть саровский старец. Он часто приезжал к нему и в беседах постигал смысл жизни христианской. Николай еще не знал, что уже скоро наступит время духовного подвига, жертвенного служения и тяжких испытаний ради сохранения и укрепления Дивеевского монастыря.
Позвал я вас, ваше боголюбие, вот зачем. Мне убогому немного уж осталось. Вас прошу послужить моим сироткам дивеевским, быть им питателем и помощником. Вам известно, как общинка там строилась. Засвидетельствуйте, что все по плану Серафимову выстроено, по указанию самой Царицы Небесной, и камешка одного самовольно не положил. Вам назначено быть пособником мне в исполнении святой воли Божьей.
А отец Серафим чувствовал приближение своей кончины и тревожился за дивеевских сирот. Он строго приказал им слушаться Михаила Мантурова, дивеевского священника отца Василия Садовского и Николая Мотовилова, и никого постороннего не допускать вмешиваться в дела обители. Воля Божья была объявлена, и с этого момента прежний Мотовилов умер для жизненных колебаний и сомнений. Родился непоколебимый в вере служка Божьей Матери и Серафимов.
В конце декабря решил я съездить к архиепископу Воронежскому Антонию. На душе нехорошо было, словно предчувствие какое. Благословился у отца Серафима. Он все про Дивеева говорил. Кто бы подумать мог, что встреча та была последней. Когда из Воронежа вернулся, уже 2 дня после его погребения прошло. Увидел только свежую могилку.
Велика была скорбь и Мотовилова, и дивеевских сестер. Шли они за утешением к отцу Василию Садовскому. Он стал их духовным наставником, строго исполняя заветы саровского старца. Николай купил дальнюю пустыньку отца Серафима и перевез ее в Дивеево. В ней стала совершаться непрестанная молитва по усопшим. В 1834 году Мотовилов делает первую покупку земли для расширения общинных владений. Его стараниями монашеская община получает статус монастыря. Ему предстоит защищать его от недоброжелателей, заботиться о пропитании сестер, строить новый собор и расширять земельные владения. На это уйдет вся оставшаяся жизнь.
Ничего, мы все выдюжим. На то и на свет родились, чтоб землю Божьими делами украсить. Потому и сил Господь дает. И разумение, и терпение. Нам еще строить и строить. А те, кто после нас придет, дивиться будет да радоваться, да нас в молитвах поминать. Вот.
Вы, ваше сиятельство, во все время в дороге. Только поспеваем лошадей менять. Вот и построй монастырь-то. То это надо, то того не хватает.
Ничего ты, Михей, не понимаешь. На глазах чудо происходит. Гляди, народ уж на богомоле пошел. Что тут было-то и что теперь есть? Это ли не чудо?
Так-то оно так. А только я про то, что даже лошади вам дивятся. Это сколь сил да терпенье надо.
Эх, давай погоняй. Эх, ты, роса моя, да раздоленная.
Он доживет до освящения Величественного Троицкого собора, красы Дивеева, на строительство которого ушло так много сил. Достигнув старости, Николай Александрович тихо отошел к Господу. Его похоронили в Дивееве, возле Казанской церкви, рядом с Александрой, Марфой и Еленой. На могилу была положена большая плита. Неизвестно как, сквозь нее проросла березка. Она пережила разгон и разорение обители в 1927 году и сохранилась до времени возобновления монастыря, выдержав все испытания. По этой березке нашли могилки те, кто пришел восстанавливать Дивеевский монастырь. и поныне стоит она на могиле Николая Мотовилова, рассказывая о твердости веры и крепости духа того, кто покоится под ней.
За алтарем Троицкого собора покоится игумени монастыря Мария Ушакова. Про нее говорил батюшка Серафим: «Будет у вас мать праведница», и даже предсказал ее по имени. Она встала во главе монастыря в тяжелое, смутное время, когда возникла необходимость восстанавливать жизнь по заветам преподобного Серафима. Вмешательство в дела посторонних привело к упадку монастыря. Марии выпало нелегкое служение по сохранению и укреплению духовной жизни и благоустроению обители.
Смилостивился над нами Господь. Всяко бывало, но во всякое время посылался Дивееву человек во спасение. Так вот теперь Марию Ушакову послал. Она, матушка, всем сердцем Божьему делу служит. Даже поверить невозможно, каким монастырь наш стал. А главнее всего, при ней порядок, тишина и покой водворился.
Все цветами засадили, как батюшка велел. Монастырь словно сад райский. Пройдешься по аллейкам, тут маргаритки, тут ромашки да колокольчики, а там гвоздики цветут. Поглядели богомольцы на красоту-то эту, да и стали семена разные со всего света привозить. Так что теперь нигде такого разноцветия не встретишь. Только у нас, в Дивееве.
Батюшки святы, это я где есть? Это село мое Дивеево? Это сколько ж лет меня не было? А может, я помер уже и на том свете стою?
Ага, помер и в рай попал.
Ты говори громче, не слышу ничего.
Говорю, рано тебе помирать, поживешь еще.
Я тут мельницу ставил. А теперь не пойму, где она есть.
Вон и она, мельница твоя. Со всей округи сюда зерно везут. Молотильный дом вон еще выстроили. Водокачка у их своя. Не надо на себе воду таскать, как раньше это было. Огороды поливаются. А церквей-то глянь, вон сколь подняли. Молись не хочу. Ты глянь, вот это церковь Александра Невского. Трапезная тут у их. Видал, какова? А та вона, больше уща-то, Троицкий собор.
От бы отец Серафим поглядел. От бы подивился. Бывало чуть что к яму бежали. Он больно за Дивеево переживал. За его молитвы построили. А за главного тут кто?
Игуменья. Мария зовут, Ушакова, большая труженица, да и грамоте обучена, потому как сама дворянского роду. Много она тут сил-то извела.
А домов сколь подняли? Я и не знаю, куда идти тут. А за главного здесь кто?
Игуменья Мария управляла обителью 42 года. При ней монастырь разросся необычайно. Монашеских корпусов насчитывалось около 30. Основной доход монастырю приносили многочисленные мастерские: золотошвейная, живописная, фотографическая, резьба по металлу и переплетное дело. Хлебопекарня была, просфорня, свечной заводик, ткацкая и портновская мастерские. В отдельных корпусах была устроена богадельня для больных и престарелых сестер. Был устроен приют для девочек-сирот и больница. Вне ограды монастырю принадлежали гостиницы, конный двор и кузница. К началу 20 века Серафимо-Дивеевский монастырь стал одним из крупнейших в России.
Ты чего толкаешься? Не видишь, не протолкнуться.
А я службу глядеть хочу.
Все хотят.
А я, кроме бабкиной спины, не вижу ничего. Я так молиться не могу.
Толкаться будешь, выгонят.
Не уйду никуда. Я за 100 верст сюда приехал на Дивеево поглядеть.
Ты чего, один что ли такой?
У меня полны карманы записок. Люди думают, я тут за их обедни заказал. А я стою носом, упираюсь.
Чё тебе теперь на моей ноге стоять можно?
В общем, как хочешь, а мне протиснуться надо. Я глаза зажмурю, а ты мне изо всех сил вперед.
В Дивеевский монастырь стали приезжать паломники со всей России. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима и великие Саровские торжества. В них участвовал сам государь Николай II и весь царский дом Романовых. На обратном пути из Сарова он заехал в Дивеевский монастырь.
Дядь, подсоби на дерево влезть.
Да куды тя? Там уж и места нету.
Подсоби, я царя увидать хочу.
Ну давай, давай, вот, вот так вот. Ну, чё, чё там видать-то?
Народ ещё.
Это я и сам вижу, чё ещё там видать?
Идут, кители белые у них. А который царь-то? А, вон он и есть. К нему игумене с поклоном.
Дядька, я царя вижу! Вижу!
Царя видел, живого.
Дивеево шумело, как огромное море. Множество людей съехалось сюда из разных мест России. Пели молитвы преподобному и прославляли царя. Ликование и радость переполняли собравшихся. Это был праздник единства царя и народа. Казалось, связующая нить никогда не прервется и не распадется на голоса могучий народный хор. Шел 20 век. После прославления поток богомольцев увеличился многократно. Это не монастырь, а целая область, раскинувшаяся на 3 версты. К 1917 году в монастыре проживало 270 монахинь и 1474 послушницы, при том, что местных жителей было всего 520 человек. Многие из них жили и работали при монастыре. После смерти Марии Ушаковой игуменей была назначена Александра Траковская, знатного рода, хорошего воспитания и образования, она смогла сохранить установленный порядок и духовный уклад монастыря. При ней на пожертвование паломников был выстроен 5-главый Преображенский собор. Ей предстояло пережить скорбное время обители. Уже ударила в набат Октябрьская революция и подняла на дыбы всю страну. Наступил 19-й год.
Именем Реввоенсовета и Совета крестьянских и солдатских депутатов монастырские земли будут национализированы, все хозяйства изъяты, сам монастырь преобразован в трудовую артель. Приказано всему населению монастыря нести трудовую повинность на общественной земле и получать паёк.
Говорят, мы теперь не монастырь, а трудовая артель. Во как! Игуменью они не признают. Велели избирать совет артели.
Какой еще совет? Господи помилуй! А сама матушка-то что говорит?
Да что говорит? Говорит, слушаться да смиряться. Все равно делать нечего.
И так в 17-м году все отняли. И мастерские и остановились, и урожай забирают до зернышка. Голодные сидим и не ропщим. Мало им. Артель из нас сделать решили. Ну уж нет, не будет этого.
Ох, как ты говорить-то умеешь. Вот бы тебя бы в председатель совета. Бунтарка нашлась, хоть пистолет в руки. Ой, молчать да на волю Божью уповать надо.
В стране начались послереволюционные перемены. Дивеевские сестры продолжали сохранять монастырский уклад, несмотря ни на что. Днем они, как и все, трудились на полях. После работы вставали на молитву. И хотя для обители это было трудное время, она по-прежнему оставалась паломническим центром и принимала тысячи людей, для которых Дивеево было местом утешения. Храмы еще не были закрыты, и в них продолжались богослужения.
Батюшка Серафим говорил: «Придет время, и мои сиротки в рождественские ворота как горох посыпятся». Недоумевали сестры, какие же это ворота будут. В 1927 году, в праздник Рождества Богородицы, начался разгон монастыря. Последнюю монастырскую службу отслужил епископ Серафим Звездинский и вышел сказать слово.
Монастырь закрывается, но монашество с вас никто не снимает. Сейчас каждая из вас поднесена чаша. Кто и как ее выпьет, насколько достойно, это и есть испытание для каждого. До сих пор вы горели одной общей свечой, а теперь разделяйтесь на отдельные маленькие свечечки. Но вы должны сохранить огонь.
В недельный срок сказали убраться. Матушку-игуменью арестовали, и владыку Серафима с ней увезли. Дождь уж какой день льет, а нам богадельню перевозить надо. Там лежачих много. Куда везти-то их? У кого родные есть, тем легче. А с остальными что делать? Большинство сестер по округе рассеялось. Другие по домам разъехались. Вот и все.
Ну и пусть многие рассеялись. Мы-то еще здесь. И в Казанской церкви служба идет. Будем тайно на молитву собираться. На работу в Дивееве устроимся. По квартирам жить станем. И правил монашеских не оставлять.
Да разве в правилах дел-то? Да разве это тяжело? Человеком остаться, вот ведь главное-то. Душу сберечь, в беде не отчаяться, Бога не потерять. А еще, дедушки, ох, как тяжело любви в себе не потушить, да на мир не озлобиться. Как бы тяжко ни было, завсегда помните, не оставит детей своих Господь. Что нам за землю-то и держаться? Разве ради земной жизни в монастырь-то ушли? То-то вот. А ежели Бог с нами, кто тогда против нас?
А ну, стой! Куда пошла? Документ покажи. Так-так. Опять, знаешь, за старое. Не успела из тюрьмы выйти. За богомолье взялась?
Да я за водой ходила.
Ночью за водой не ходят. Видал я, откуда ты вышла. Давно у нас за этим домом наблюдение. Монастырь устроили.
Да я мимо только шла. Да думаю, к тете Паше загляну. Может, у ей картошка с прошлого года осталась. А то сажать-то нечего. Все, за зиму съели.
Ты мне зубы-то не заговаривай. Я поименно всех знаю.
Вот что ты, Федька, за человек? Тебя детем в монастырь мать твоя водила. Чего ты таким остолопом вырос?
Ты знаешь, много-то не разговаривай. А то, знаешь, я при должности тот. Не надоело тебе по тюрьмам-то мотаться? А то, гляди, опять загремишь.
Ну, давай. Беги, докладывай.
Вот смотрю я на вас и дивлюсь. И сажают, и стреляют, и насмерть ссылают. Вы чё, не боитесь, что ли, ничего?
Боимся, конечно. А только есть у нас то, что повыше страху.
Не пойму я. Ну, чё ты добиваешься? Жила бы, как все.
Ничего я не добиваюсь. А только хочу, чтобы моего у меня не отымали. Ничего больше нет у меня, кроме веры моей.
Многих арестовывали и ссылали в лагеря. Когда заканчивались сроки заключения, сестры вновь возвращались в Дивеево и вновь начинали жизнь по монастырскому уставу.
Жила тогда в монастыре инокиня Пелагея. Бойкая такая. Ее заведующие рабочие артели, значит, назначили. А тут указ. Идти на уборку полей семей красноармейцев. А уж какие из нас уборщики? Голодные, тощие, да больные. Свой урожай собрать некому. Ну, Пелагея вступилась за сестер-то. 3 года заключения за это ей дали. Вернулась потом, стала по квартирам жить. Да недолго. Опять арестовали и на 8 лет под Караганду лагерь сослали. А она совсем больной сделалась, еле ногами двигала, а ее на каторжные работы. Другой бы не выдержал, от одного уныния помереть можно. А она так добросовестно трудилась, что и даже досрочно освободить хотели. Вот что значит перед Богом ходить, всякую работу во славу Божью делать. Только не дожила Пелагея до освобождения. В лагерной больнице померла. И похоронили ее на лагерном кладбище у поселка Жартас. Не одна она мученическую долю приняла.
Как не вспомнить сестру нашу Матрону? 6 лет при обители жила. Сама крестьянского роду, а вот дал ей Господь способность к живописи. Все удивлялись даже, какие она иконы писать могла. Сама тихая, кроткая такая. После разгона-то 3 их наших-то под Ордатовым поселились. Жили тихо, при храме работали. Кому мешали? Вот ведь не вытерпел враг рода человеческого. Арестовали их. С той поры вся Матронина жизнь по тюрьмам да лагерям пошла. Вот ведь в чем святость состоит. Где бы ни был, образ Божий в себе нести. Так вот сестрица-то эта, сама чуть жива, а все другим помочь старалась. Всех ей жалко было. Куда бы ее ни определили, кругом к ней люди тянулись, потому что для каждого ей теплоты душевной хватало.
В 37-м гонения усилились, храмы были закрыты, началось их разрушение. Был арестован священник Михаил Гусев по обвинению в контрреволюционной деятельности. Накануне его 2 вызывали в НКВД и предлагали отречься от сана. Он не отрекся. 20 ноября 1937 года отец Михаил был расстрелян.
Припадем к состоянию.
Все, кто остался жив, надеялись на возрождение обители. Увидит его только одна из дивеевских сестер, схимонахиня Маргарита. Она расскажет новому поколению обители о пережитом лихолетии и о тех, кто будет вечно молиться за нас.
Наступил 1988 год. Мы приехали в Дивеево, большое запущенное село. Плохие дороги, бедные домишки, полупустой сельмак. В центре небольшая асфальтовая площадь. Из асфальта торчит старая береза. Та самая, что сама пробилась из-под надгробной плиты могилы Мотовилова. Она говорит всем прохожим, что здесь монастырское кладбище. Рядом четыре бурые стены. Это Казанская церковь. И тут же рядом, словно обезглавленные исполины, стоят скорбные богатыри храма – Троицкий и Преображенский. На их кирпичные плечи ветер нанес землю, и успели вырасти деревья. Безвременье. Кончились гонения на церковь. Будто брошенная добыча, по всей России зияют ранами растерзанные храмы.
Мы с бабами бумаг-то вон сколь собрали. И в сельсовете подписали, и в район съездили, кругом были. Перестройка, мы говорим, надо бы в Дивееве-то хоть какую-нибудь церковку наладить. Налаживайте, говорят, как знаете, противиться не станем. И на том спасибо. Разрешили нам это на краю села дом купить у Казанского источника. А где денег взять? Ну, мы давай молиться. Неужто Божьей Матери оставить Дивеево? Мало-помалу, глядишь, набрали на дом-то. А тут Пасх скоро. Сколь лет дивеевских службу ся не видали. Дети без церкви повыросли. Поначалу-то не верил никто. Эх, к Пасхе храм устроить собрались. Ой, нет, не поверили. А сколь радость нам было, когда батюшка служить приехал. Ух, народищу! Господи, да неужели дожили мы?
22 апреля 1989 года в Лазареву субботу освятили деревянную церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Возрождение обители происходило в предпасхальные дни. С воскресением Христовым воскресал разрушенный монастырь.
Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
В апреле 1990 года был вновь освящен Троицкий собор. В 1991 году было официально объявлено решение Священного Синода о возобновлении Серафима Дивеевского монастыря. 29 июля того же года в Дивеево торжественно прибыли святые мощи преподобного Серафима, обретенные в Петербурге. Пасхальными песнопениями встречали их в Дивеево. Так сбылось предсказание преподобного, что ляжет он мощами в Дивеево и запоют Пасху среди лета.
Oh,
Ты чё орёшь, ни свет, ни заря?
Сегодня архиерей приезжает. Пошли поглядим.
А кто это такой?
Мамка говорит, над церквями начальник. Хочешь поглядеть?
Ага, я сейчас, быстро. Только ты без меня не ходи.
Василий! Васька, сорванец ты эдакий. Куда тебя унесло-то?
К Саньку бегал. Он тоже с нами на архиерея глядеть пойдет. Рубаху мы достала, что ли?
Давай скорее уж наряжайся. Служба уж поди началась. Свяжься с вами. Сегодня в игумене посвящать будут.
Это как?
Давай, 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 быстрей. Настоящий монастырь тут будет, как раньше. Монахиням начальница нужна. Игумене, значит. Вот сегодня ее и назначат. Затем и архиерей приехал. Ну давай уже быстрее рубашку свою застегивай.
А поглядеть на нее, ну на игуменью эту, можно будет?
Так ведь она насовсем тут останется. Бог даст, наглядишься.
Ноября 1991 года торжественно, при большом стечении народа, митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай посвятил в сан игумени монахиню Сергию Конкову. Она стала первой начальницей возрождающейся обители. Словно повторяя судьбу Александры Мельгуновой, предстоит ей путь великих трудов по созданию Дивеевского монастыря. Вновь началась великая история.
Крест примет мой.